Добрый день, говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология. Прошлое». Программа об исторической памяти, о том, как прошлое влияет на наше настоящее и наше будущее. И сегодня она у нас один из вечных вопросов мировой российской истории – еврейский вопрос. Роль евреев в нашей общей цивилизации и их особый исторический путь. Историк Юрий Слезкин, известный по книге «Дом правительства», сейчас издал книгу, но, собственно, это второе издание уже книги. Она издана была впервые издательством НЛО, а сейчас выпущена издательством «Корпус» «Эра Меркурия. Евреи в современном мире». И в ней он ставит очень важные вопросы о том, в чем заключается особенность еврейского пути в российской истории. Какова роль евреев в русской революции? И можно ли назвать 20-е столетие еврейским веком? Подробности в сюжете нашего корреспондента Антона Сергеенко.
Новое издание книги историка Юрия Слезкина «Эра Меркурия» стало настоящим интеллектуальным бестселлером. В ней автор рассказывает об уникальности роли евреев в истории 20 века, о том, как этот народ одновременно стал творцом столетия и его жертвой. Евреи, точнее всех, выразили дух нового времени – предпринимательский, мобильный, рациональный. Народ книги стал успешным в тот век, когда особую роль стала играть грамотность и образование, когда, как пишет автор, культивируются люди и символы, а не поля и стада. И в то же время евреи тесно связаны с историей Российской империи и Советского Союза. На рубеже 20-го столетия 5 миллионов 200 тысяч из примерно 9 миллионов евреев Европы находились на территории Российской империи. Причем 90% из них проживали в черте оседлости. Одной из главных причин выхода еврейского народа на ведущие роли в мировой истории 20 века автор называет как раз распад черты оседлости и связанными с этими тремя мессианскими исходами в Соединенные Штаты Америки, в Палестину и в города СССР. Больше всего в книге внимание уделено именно советскому выбору, который начался с успеха и обернулся для евреев наибольшим разочарованием. В чем уникальность евреев, их стратегии приспособления и выживания? Почему считается, что русская революция – изобретение евреев? И действительно ли 20-е столетие было еврейским веком?
Юрий Слезкин, историк, профессор исторического факультета Калифорнийского университета в Беркли. Сегодня у нас в гостях Юрий Львович. Добрый день.
Здравствуйте.
Я хочу выяснить, прежде всего, отношение вашего прошлого бестселлера «Дом правительства» к этой книге. Как я понимаю, мысль написать книгу об истории евреев родилась в ходе вашего сбора материала над «Домом правительства» и понимания того, какую роль играли евреи в период раннего СССР и вообще в русской революции.
Да, совершенно верно. Я начал заниматься главным на набережной и нашел там... Неудивительно. Нашел там очень много евреев. Вернее, выходцев из еврейских семей. Но самое интересное было даже не то, что их было много, а то, как сильно они отличались от остальных жителей дома правительства или дома на набережной. А именно, никто так последовательно не шел по пути пролетарского интернационализма, так сказать, безродного космополитизма. В доме на набережной было много революционеров – немцев, поляков, латышей, грузин, армян и так далее. И очень мало кто из них исходил из того, что нельзя было быть одновременно коммунистом и латышом, коммунистом и поляком, коммунистом и немцем. А евреи по большей части из этого исходили. И поэтому, пока коммунисты-поляки читали своим детям Мицкевича, коммунисты-латыши пели за столом дома латышские народные песни, а коммунисты-евреи делали все возможное, чтобы не передать своим детям все то, что они считали национальным еврейским. Они сами были результатом революции еврейских юношей и девушек против еврейской жизни в диаспоре, еврейской жизни и Российской империи. А вот это и было, собственно, причиной моего интереса к этому. Я сначала решил написать об этом отдельную главу, потом отдельную статью, потом маленькую книжку, а дело кончилось вот этой книжкой, которую вы сейчас держите в руках. Еще, пожалуй, скажу одну вещь, что я, когда рос в Москве в 60-е и 70-е годы, то рос я в кругу, который был по преимуществу еврейским. А мой отец был один из немногих неевреев в кругу близких друзей моих родителей. И почти все эти люди принадлежали к западнической интеллигенции. Многие из них считали понятие еврей и интеллигент более или менее взаимозаменяемым. И у многих из них были родители старые большевики. Или если говорить о моих сверстниках, моих друзьях, бабушки старые большевички, из дедушек мало кто остался в живых. И мало кто интересовался тем, как из этих бабушек-большевичек получились внуки и внучки антисоветские и западнические интеллигенты. И вот это и стало одним из вопросов, ответ на который я попытался найти. Глядя на жителей дома правительства, я понял, что они все эмигранты, что история о том, что в еврейской жизни 20 века было две больших миграции из черты оседлости в Российской империи, в Палестину и в Соединенные Штаты, обычно ничего не говорилось, или говорилось вскользь, или говорилось в другом контексте. О другой миграции, о миграции из этой же черты оседлости в города Российской империи, города Советского Союза, в столицы России и Украины. А эта миграция, безусловно, была миграцией, была переездом, была для многих очень трудной, а также успешной. И была намного более массовой, чем миграция в Палестину, и намного более идеологической, чем миграция в Америку.
Я такой вопрос хотел задать. Почему именно евреи стали таким сильным революционным элементом в империи? Потому что, читая вашу книгу, вы очень, так сказать, хорошо описываете, насколько успешны были евреи, если посмотреть конец 19-го, начало 20 века. И действительно, потому что мы часто, конечно, привыкли, и мы знаем все истории погромов, и антисемитизма, и что было там в период и Александра III, и Николая II. Но действительно, успех в различных профессиональных гильдиях, в различных профессиях, там, в медицинской, в юридической и прочее, он в коммерческой деятельности, он впечатляющий. Почему же тогда дети этих успешных коммерсантов с таким вообще отчаянием пошли в революцию?
Потому что, в общем, незначительный процент еврейского населения черты оседлости преуспел в сфере коммерции, юриспруденции, предпринимательства, высшего образования, журналистики и так далее. Они были чрезвычайно успешны. Но небольшой процент был успешен, потому что не будем забывать об ограничениях, которые накладывались на евреев. А самое главное – это то, что самый экономический смысл существования евреев как диаспор, экономическая ниша, которую они занимали, все это подходило к концу, все это распадалось, находилось в состоянии кризиса вследствие модернизации российской экономики. И их традиционная роль посредников становилась необязательной. И революция еврейской молодежи стала ответом, с одной стороны, на положение в Российской империи, то есть похожим на ответ, который давали юноши и девушки в других семьях, и одновременно на крах экономический, в каком-то смысле, с их точки зрения, культурный, духовный крах еврейской жизни в диаспоре. Это все совпадает не случайно с распространением идей социализма и национализма. И является отчасти следствием того факта, что европейский национализм не давал ответы на вопросы, которые вставали перед еврейской молодежью. И они нашли свой собственный в виде сионизма или гораздо более радикальный в социализме, как идеологии, которая обещала будущее без национальности.
Но при этом получается, что евреи фактически по своему культурному составу, да, по многотысячелетней еврейской традиции, стали нацией, которая, ну, протонацией, затем уже и нацией, которая стала проводником идеи модерна, идеи модернизации, идеи рационализма, грамотности, просвещения. То есть они стали той так живительной силой, которая была внутри 20 века.
Да. Евреи в диаспоре занимались посредничеством. Занимались этим очень давно. И занимались профессиями, которые в 19-20 веке, в эпоху модерна, стали обязательными, стали ключевыми, стали основными для нашей жизни. Поэтому, в общем, мало кто мог конкурировать в сфере коммерции, разного вида предпринимательства, толкования текстов, врачевания с общиной, сообществом, если угодно, нацией, которая занималась этим практически исключительно на протяжении большой части своей истории. А и создала культуру, которая так или иначе связана с этим образом жизни. Я пишу в своей книге, что евреи не единственные, которые этим занимались. И у них были серьезные конкуренты, особенно за пределами Европы. Но важно то, что они выполняли эту функцию в Европе, что эта функция подошла к концу, и что все народы, жившие рядом с ними, пошли по этому же пути. Но никто не мог конкурировать в конечном счете, так сказать, в традиционных еврейских специальностях с самими евреями.
И получается, что очень часто идею капитализма проводили такие сплоченные чужаки. Да? Я вспоминаю тех же веберовских протестантов или русских старообрядцев. То есть наиболее успешными предпринимателями являлось вот это вот их внутреннее, да, социальный капитал. Да? Что это было? Вот как Фукуяма сейчас бы сказал, доверие, которое было внутри группы.
Совершенно верно. Доверие внутри группы и подозрительность и осторожность в отношении с окружающим населением. И все то, что связано с этим образом жизни, подвижность, профессиональная гибкость и чуждость, это все очень полезные качества в новом мире. Опять же, как я сказал, евреи были не единственные, и все те же, и это замечательно интересно, что, в общем, все то, включая самые неаппетитные стереотипы, которые мы ассоциируем с еврейской жизнью или отношением к евреям в Европе, в том числе в Восточной Европе, Российской империи, все чрезвычайно похожи на то, что мы наблюдаем в Юго-Восточной Азии по отношению к китайцам, в Восточной Африке по отношению к индийцам, в Западной Африке и Карибском бассейне по отношению к ливанцам и так далее, и так далее. И во всех этих местах они чужаки, их к ним относятся с подозрением и часто враждебностью. Они относятся к окружающему населению с подозрением и часто враждебностью. И они чрезвычайно успешны. В чем интересно, что они, не знаю, насколько легитимен этот термин, но они сверхпредставлены, так сказать, как в самых ключевых основных занятиях современного мира, так и среди революционеров, которые против этих занятий восставали. И в этом и парадокс, и специфика еврейской жизни в современную эпоху, и причина, по которой, мне кажется, можно 20 век назвать еврейским. Потому что, с одной стороны, если смотреть как бы на иконы современной жизни, с одной стороны, это Ротшильд, с другой стороны, это Эйнштейн, и тут же Карл Маркс, Зигмунд Фройд, Лев Троцкий.
Лев Троцкий, да, да, сразу вспоминаются. Да и многие революционеры современные тоже, так сказать, могут заявить о еврейском происхождении. Ну что же, о том, являются ли евреи чужими по-прежнему в 21 веке, поговорим после небольшого перерыва, буквально через мгновение. Программа «Археология. Прошлое». Говорим о еврейском веке, о новой книге «Эра Меркурия» историка Юрия Слезкина, которая сейчас снова выдержала новое российское издание, стала одним из, мне кажется, самых интересных интеллектуальных бестселлеров последнего года. Об этой книге рассуждает журналист Глобального еврейского центра Алексей Сурин в разговоре с нашим корреспондентом Антоном Сергеенко.
Для меня было важным и в какой-то мере даже открытием, что Юрий Львович сделал очень глубокий и очень серьезный анализ вот этого еврейского века с помощью, на самом деле, литературных образов. И меня это больше всего потрясло, что с помощью литературных образов, с помощью даже литературных сюжетов и с помощью искусства, да, можно объяснить, собственно, историю народа. И даже, может быть, не объяснить, но посмотреть на нее с этой точки зрения. И именно этот угол зрения мне показался очень интересным. И второе, то, что я бы хотел отметить, это поэтичность, в которой книга написана. Очень интересно, потому что это достаточно, на первый взгляд, научный труд, где с антропологической точки зрения мы видим как бы большой пласт истории евреев и его анализ. Но этот анализ делается порой с помощью поэтических инструментов. 20 век, хотя, мне кажется, тут скорее речь на самом деле идет не о всем 20 веке. Есть такой английский писатель Норман Лебрехт. У него недавно вышла книга, она называется «Гений и беспокойство». И там как раз описывается тоже история евреев, но с 1847 года по 1947 год. И именно эта датировка, мне кажется, более точной, более верной, хотя сама книга ни в какое сравнение с «Эхо Меркурия» по степени анализа не идет, и, в принципе, и не было задачи у английского писателя такой. И мне кажется, еврейским веком можно назвать этот период, потому что евреи оказываются в этот момент, до этого, после того, как долгое время евреи находились в тени истории, они выходят из этой тени истории и оказываются в тех самых точках, где эта история творится — в науке, в искусстве, в литературе. И, как правильно, мне кажется, Юрий Львович замечает в своей книге, они ткут как бы ткань сюжетов, по которым идет история. Как в литературе, как в искусстве, так и в самой, скажем, пространстве реального.
Алексей Сурин в разговоре с нашим корреспондентом Антоном Сергеенко. Мы возвращаемся к разговору с Юрием Львовичем Слезкиным. Юрий Львович, вот я сейчас хочу вспомнить какой момент. То, что вообще само слово «еврей», оно же было табуировано в Советском Союзе. Мы сейчас спокойно его произносим, но в тот момент, да, люди как-то стеснялись, говорили «лица еврейской национальности». Я вспоминаю, как я учился в школе, это 70-е годы, и в какой-то момент у нас в четвертом, что ли, классе начали поднимать детей и спрашивать, ну, для какого-то журнала надо было записать пятую графу. И мы дошли до одной девочки, и она встала, она залилась краской и говорит «еврейка» сдавленным голосом. И вы знаете, это было одно из самых сильных впечатлений моего детства, собственно, то смущение и тот фурор, который произвело это слово. А сейчас мне кажется, что это совершенно нормально сказать «у меня друг еврей», так сказать «у меня бабушка еврейка». А вот что, произошла нормализация? А в этом смысле антисемитизм и вот это вот чувство чужеродности, они уже окончательно исчезли к 21 веку?
Ну, видимо, да. Слово это не было табуировано, потому что оно употреблялось, как вы и сказали, но оно, безусловно, было стигмой, ассоциировалось со стигмой. Оно было в паспортах, в том числе в паспорте моей матери, но произносить его вслух было неловко. Но с тех пор многое изменилось, потому что мы, когда помним поздний советский период, мы еще жили в тени, так сказать, того, что произошло после войны и во время войны, и в тени того, что произошло после шестидневной войны и особого отношения советского государства к Израилю и к евреям, и к еврейской истории внутри России, к еврейской истории вообще и так далее. Все эти, сколько вот этот период, о котором вы говорите, это же был период отъезда, разговоров об эмиграции, поступление евреев и не поступление в учебные заведения и так далее. Это было больным вопросом. Сейчас почти все это ушло в прошлое. Да, этого больше нет. Что-то остается. Ну и, конечно, очень многие уехали. Все-таки с тех пор, вот со времени этой сцены, которую вы описываете, и аналогичных сцен, которые я помню, эта девочка, скорее всего, уехала. Или, по крайней мере, шанс, что она уехала. Ее родственники уехали, что они сейчас живут в Америке, в Германии или в Израиле, чрезвычайно велик. Так что, конечно, очень много изменилось, хотя вам, конечно, не, я очень давно не живу в России, но вижу и слышу эту разницу, когда приезжаю.
Но вот главный вопрос, который меня здесь волнует, остались ли евреи такими же чужими, такими же другими, как во времена Шейлока? Но даже буду говорить, как вот этот вот то, что говорил Алексей, еврейский век 1847-1947. А по-прежнему ли евреи, даже вот скажем, в этом мире после Холокоста, после того, как мы узнали о Холокосте, и после того, как, так сказать, вот это вот, это стало одной из основ современной цивилизации, да, так сказать, тот ужас Холокоста, евреи по-прежнему остались чужими? Или все-таки произошла какая-то нормализация, и они стали частью вот этой большой, многоцветной, толерантной, многокультурной глобальной истории?
Ну, я думаю, и то, и другое. Они стали... Мир изменился вокруг них. Люди вокруг них уже не крестьяне, священники и дворяне-землевладельцы, а люди, которые занимаются более или менее теми же профессиями. В многонациональных государствах с ними конкурируют другие этнические группы, а также, естественно, другие индивиды. Эта грань не так резка и не так очевидна. Но евреи, конечно, я бы вот единственное, в чем бы я не то что не согласился, но о чем бы я поговорил дальше, а о том, кончать действительно ли еврейский век кончается в 1947 году. Потому что мне кажется, что он продолжается. Роль Израиля в мировой политике чрезвычайно велика. Mm-hmm. Роль еврейской общины в американской жизни и ее связь с Израилем чрезвычайно велики. Важны для американской политики. Важны для ее политики и вообще геополитики на Ближнем Востоке, а значит, в мире в целом. Евреи во многом, то есть многие из них, остаются сообществом. Где бы они ни жили, люди узнают друг друга. И это имеет культурное значение для них, а также в некоторой степени для других. То есть они не как собственно, и остальные. Также если смотреть на Америку, страну, которая не описывается в этнических терминах, и идеология которой не племенная, в отличие от там, Израиля и других стран, но люди в значительной степени живут, и несмотря на идеологию либерализма, индивидуализма, капитализма и так далее, продолжают жить общинами, думать друг о друге в этих терминах. Так называемая политика идентичности все время растет, и это, конечно, политика племенных интересов. И евреи продолжают быть чрезвычайно интересной, во многом уникальной общиной среди других общин в нашем глобальном мире, и вот в частности в стране, в которой я прожил большую часть своей жизни.
Ну да, я думаю, что, может быть, действительно продолжение еврейского века, оно во многом и в том, что, как вы пишете все время в вашей книге, экономика символа очень важна. Это народ книги, так сказать, народ, воспитанный в ешиве, знавший, как это там, Тору на булавку, по-моему, да, это называлось, как ты протыкаешь булавкой Тору и должен сказать, в каком месте, на какой странице прошло острие. Они будут по-прежнему занимать очень важные позиции в академическом мире, скажем, в музыке, то есть во всех наших символических экономиках.
Да, я совершенно согласен. И у этого всего есть, безусловно, политическая составляющая. Например, если в России, если очень огрублять и делить культурную элиту на, так сказать, националистически, патриотически настроенную и прозападно-либерально настроенную, то понятно, где мы найдем большинство евреев. И этот факт имеет некоторые политические последствия и, так сказать, создает предел взаимозаменяемости и сохраняет некоторую особость и некоторую тайну, если угодно.
Ну, то есть еврейский 20-21 век – это тоже, можно сказать, продолжение еврейского века, того, который начался еще в эпоху модернизации. И вот это вот существование ядра перемен и очень гибкой, адаптивной группы людей, которые будут по-прежнему находиться, так сказать, на острие, на вот этом фронтире перемен.
Совершенно верно, но с той лишь разницей очень существенной, на мой взгляд, что если в начале еврейского века евреи выходили из гетто, выезжали из черты оседлости, вступали, так сказать, входили в центры европейской и впоследствии мировой культурной, научной, экономической жизни, символической жизни и так далее, то сейчас, в 21 веке, они находятся в ее центре, занимают чрезвычайно важные позиции, и их национальная трагедия является символом зла и одним из немногих общих абсолютов, по крайней мере, в западном мире. То есть, на мой взгляд, еврейский век продолжается, но место в нем евреев сильно изменилось.
Юрий Львович, спасибо за участие в этом разговоре. Спасибо еще раз за эту книгу. Так что, надеюсь, мы еще увидимся в этом эфире. У нас в гостях был Юрий Слезкин, историк, автор книги «Эра Меркурия». Но от себя добавлю, что действительно еврейский успех и еврейская трагедия находятся в основе наших представлений о современности. И даже вот, вы знаете, из последнего говоря, Израиль очень успешно, как представляется, пережил коронавирус. Был достаточно, так сказать, эффективен. Приведен карантин в действие, очень небольшое количество заболевших и погибших, и вот сейчас уже Израиль выходит из-под карантина. Так что в этом отношении еще одно доказательство, что евреи остаются очень гибкой, адаптивной группой людей. И еврейский век в этом отношении не заканчивается с 20-м столетием, а продолжается в 21-м. Это программа «Археология. Прошлое». Меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь с нами. Радио «Свобода», телеканал «Настоящее время».
Главный редактор телеканала «RT» Маргарита Симонян жалуется президенту России.
В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, «Радио Свобода» уже сейчас на первом месте среди всех российских радиостанций.
Цитируй «Свободу».